Рэбе дал объяснение внутреннее стиху Лоими Рубхами Коламим, не по превосходству вашему численному над другими народами, а по малости. Бог вас, Бог к вам вожделеет и избирает вас. И объяснил это с точки зрения внутреннего смысла следующим образом. Лоими Рубхами Коламим, Всевышний вас любит и избирает, то есть дает вам Тору и заповеди, не за те качества, в которых вы обладаете преимущественно над другими народами, то есть не на уровне раскрытой силы души, разума и эмоций, а за, в связи с тем, что, потому что вы миат микола амим, за то миат, которым вы обладаете, в отличие от народов, которыми народы в принципе не обладают. Что это за миат? Это способность к принятию божественной воли на уровне выше разума, на уровне выше какой бы то ни было логики. И дальше разговор пошел о ситуации, в которой евреи находятся в изгнании, когда периодически возникает необходимость именно вот на надразумном уровне стоять крепко, несмотря на то, что аргументов за то, чтобы сопротивляться, достаточно мало. В храмовые времена, как я бы сказал, тем более во времена Моше Рабейну, вот я не понял, почему тем более, соблюдение Торы и заповеди, оно было естественным, в общем-то, естественным, простым, поскольку была видна божественность, раскрытие божественности были очевидны, и все вокруг как бы поддерживало еврея в его служении, несмотря на то, что и тогда был Ецер-Ор, и там искушения, испытания и так далее. Но в общем плане можно сказать, что соблюдение было достаточно естественным, достаточно самоочевидным была его необходимость, скажем, самоочевидной. А во времена изгнания тьма покрывает землю, и служение становится менее естественным, становится не вполне очевидно, зачем, собственно, еврею продолжать быть евреем вот, в плане служения Всевышнему. И в такой ситуации необходимо, да, от еврея требуется вот такую способность к битулю, подчиненности Всевышнему, которая его приводит к тому, что, несмотря на сопротивление окружающего мира, и несмотря на нападки окружающего мира, он продолжает быть евреем. И речь зашла о теме, которая у предыдущего рэба очень часто всплывает, о насмешках. Ну, собственно говоря, алоха начинается, основные логические кодексы, они начинаются с упоминания об этой проблеме, что не стыдись перед насмехающимися над тобой. Ну вот, и то, что окружающие люди могут воспринимать еврейское соблюдение каким-то образом вот с насмешкой, и тем более обычно те люди, которые насмехаются над этим, это пустые люди, которые не понимают, над чем они насмехаются, они просто никогда не имели дела ни с чем подобным, не имели дела с какими-то утонченными материями, поэтому их насмешки вдвойне обидны. Вот это ранит человека, и необходимо, чтобы он умел против этого стоять. И зашла речь об этих вот самых людях. Ну, мы предположили, что Рэб в данном случае вполне себе адресно высказывается, ну, да, близко к очевидному, что он имеет в виду силы, которые в Советской России стояли против еврейского соблюдения, там и в секции, организации, которые были заняты, активно занимались разрушением еврейской жизни в России. Ну и, в общем, на самом деле, их старания в большой мере на тот момент преуспели, и не только в России, а в окружающих странах. Так вот, люди эти, говорит, закончил Рэбе рассуждение на прошлом уроке, они, так, тем более, трудно выдерживать подобного рода издевательства, а издевательства эти постоянно происходят, и изыскиваются все новые и новые причины и поводы как-то уесть человека, который соблюдает, унизить человека, который соблюдает, когда они исходят от людей, которые с точки зрения интеллектуальной достаточно недееспособны. Они просто не понимают, о чем они говорят. И с точки зрения вообще взаимоотношений с какими-то утонченными материями, никогда не занимались чем-то утонченным, не пытались в этом разобраться. И живут они вещами, и живут они идеалами, которые, в общем-то, представляют собой животные идеалы. И более того, они даже ниже животного, потому что у животного нет дас, нет способности к абстрактному мышлению, к обобщению, к проведению аналогий. У человека есть, и поэтому он способен подняться выше животного, если он живет животными идеалами, как бы, то есть его мотивы, обуславливающие его выборы в жизни, а не животные, то это опускает его ниже животного. «Вав гамма мувхорим шебухэм», страница 234, в нижней трети. «Вав гамма мувхорим шебухэм, акорим и сасмам бешем маскилим», и даже те, кто, и даже избранные из них, которые называют сами себя маскилим, маскилим от слова сехер, то есть постигающие, просвещенцы. «Арейлой гаилу лэгэм хахмосам лэзаки хамида шелэгэм», их интеллектуальные способности, то есть, вначале Рэбби говорил о совсем диких людях, которые просто ничего не понимают, быдло, которое издевается над, как принято в России издеваться над интеллигенцией, что издеваются над людьми, которые занимаются какими-то непонятными для них вещами, как очкариков дразнят. Были люди, которые назывались маскилин, я не знаю, вряд ли Рэбби имеет в виду движение Асколы, но потому что Аскола, она появилась существенно раньше, еще в дни Цемах Цедека, и на том историческом этапе, о котором Рэбби говорит, то есть в начале 20 века, это у нас, это уже не начало, середина 20 века, это 49-й год, как мы сказали уже. В середине 20 века Аскола, как вот движение просвещенцев, оно такое направленное на ассимиляцию движения просвещенцев, оно, не знаю, можно ли сказать, что оно было актуально. Наверное, не более, наверное, примерно так же, как сейчас. То есть люди, которые выступают за то, что еврейское служение, еврейское соблюдение – это какой-то архаичный набор обрядов и диких верований. И вместо того, чтобы заниматься подобного рода ерундой, необходимо развивать себя именно в том ключе, в котором секулярный мир понимает развитие. Образование, развитие интеллекта на основе изучения каких-то секулярных наук. Наверное, Рэбби имеет в виду те, кто боролся с еврейским образованием, видел в этом дикость, но при этом не был быдлом в таком совсем низовом смысле, а люди... интеллигентные, обладающие действительно широким кругозором, эрудицией в области нееврейской, скажем, которым виделось, что евреи, обладая обычно цепким умом и какими-то способностями к изучению наук, они должны не выпендриваться, а заняться какими-то интересными, и тоже, как им казалось, наверное, возвышенными вещами, связанными с естественными науками, гуманитарными дисциплинами, искусством и так далее. Также избранные из них, которые называют себя просвещенцами, их хохма, их интеллект, он не помогает очистить их мидрис, очистить их душевные качества. Вехолшикен бинина агаева шемидаме бенавши, а тем более если говорить о высокомерии, о самомнении, о шергу, хохам и эхот, каждому из них представляется, что он единственный мудрец. Вехола асколыш мешилой ги, все понимание, это именно результат его собственного таланта и его собственная заслуга. Вехола аншей аэйлен гамар хомин каин нигдей хулю, и все люди, даже мудрецы, они против него ничто. Вейни хойшев клоу лайхавери хохам годли есрам мену хулю, и даже в голову такому человеку не приходит, что кто-то может быть мудрее его, умнее его и так далее. Ну, такое сильное обобщение. Дейх яле алада шиие ми шиие годли мену хулю, потому что как вообще может прийти в голову такому человеку, что кто-то может быть умнее его. Вехол земи пны агави ва агасус анайса бенавши алиды хохмосы ва аскалосы. И все это в результате, и все это по причине высокомерия и грубости, которые в душах их складываются благодаря их таки хохме и их пониманию. Ашер бэмэс мя миши гу хохом бэмэс цорк ли за гэпэхмизэ. Недавно мы, кстати, сталкивались с этим, с обсуждением этого момента. На самом деле человек, который представляет собой хохама по-настоящему, то есть действительно подлинный мудрец, в нем должно происходить нечто обратное. Он, постигая большее, он должен лигашплисацмей принижать самого себя, то есть он должен становиться в своих глазах все менее и менее великим, постигая величие Творца, скажем, рифней кол, эхот, вэхот, лидмит, мимену, он должен становиться все менее и менее значимым, все более и более ничтожным пред каждым, и учиться у каждого, векамамер, акосов, мимикол, миламда, искалцы, и, как говорит Писание в Дирим, от всех, кто учил меня, что-то я осмыслял, говорит король Довид. Демиша роится лейда из-за до двор хохмала амитоса и цорих лилмит микол эхот вэхот. Потому что тот человек, который хочет по-настоящему что-то в чем-то разобраться, он должен учиться буквально у каждого. У Ифрат мина хохомим, а в частности у хохомим, у людей, понимающих в этом вопросе. Вэлахши вэлэйзбэйнэн вэлахке бэдзеврэйрэм хэйтэ блишум пнио. И обдумывать, и размышлять, и исследовать слова их как следует, безо всякой, я бы, наверное, перевел это в данном случае, как априорных установок, то есть не имея в голове, ну, как известно, восприятию крайне мешают какие-то шаблоны и штампы, которые уже в человеке укоренились, и мешают ему воспринять что-либо новое. Есть у человека какие-то установки, в которых он считает себя самым умным. Ну, не самым умным, во всяком случае, вот у него есть данность некоторая, никто ему не сможет. Это крайне мешает восприятию нового, крайне мешает вообще обучению какому бы то ни было. Так вот, без всякой пнеянта, словно обращенность, может выступать значение корысть, но в данном случае, наверное, имеется в виду, что вот настоящий мудрец, он должен отказаться от собственного величия в разных вопросах, по крайней мере, на время обучения, потому что это величие будет от него заслонять возможность любого обучения. Им шигуби дайте и кидайте им лав зеухохамбемес. То есть он должен на время обучения отказаться вообще от оценки того, там, то, что он слышит от своего учителя, там, человека, у которого он пытается чему-то научиться, это соответствует его мнению или не соответствует его мнению, надо свое мнение вообще отбросить. И это вот хохам, настоящий хохам. Вяз давка из барлой эмис. Именно тогда у него есть шанс добраться до истины, проясниться для него истина. У Миколши Кенши, Лойли из Гайс, албниодам, а тем более не относиться высокомерно к людям, а драбали карвам, напротив того, приближать их. Кяхохам гуройце роя бэмбэмайлас кол эхот вэхот, потому что хохам как раз-таки способен увидеть достоинство в каждом. Но вот подобного рода люди, о которых Ребе говорит выше, ну, опять же, для меня не очень понятна сила этого обобщения, что, мол, вот все они не видят вообще никого вокруг себя и считают себя, каждый из них считает себя самым умным. Это явно какое-то адресное обобщение, подразумевающее именно каких-то конкретных людей, потому что и мне трудно принять такую вот мысль, что все, кто ратовал за секулярное образование для евреев, они вот именно вот в такой мере переживали собственное величие или собственные умственные способности. Ну, вряд ли это так. Вот как-то мне это опыт общения с подобными людьми не подсказывает. Все-таки, очевидно, о каких-то конкретных людях идет речь. Так вот, а этот человек, но этот не так. У него только высокомерится в своем мециюсе, ощущает собственное величие и так далее. В еду адемида загайва угару абиеса мишара и медесройс. Известно, что... известно, что высокомерие, оно хуже, чем другие дурные качества, обладает в обратном смысле преимуществом, по отношению еще хуже, чем другие дурные качества. Мокерли холамиды загруис, и оно является источником для источника, то есть это вот такой общий источник остальных дурных качеств. Ремакина, ватай, ваковит, а именно зависти, вожделения, стремление схватить все кусок получше во всем, стремление, жажды почестей. Векашерану роем шилой рейла лэгэма хахмосом шилой лэли машеха рейла тайвис витайнуги агуф. И когда мы видим, что... не хватает им их хохмы для того, чтобы жизнь вести более прилично. То есть не влечься за своими вожделениями, за наслаждениями тела. То есть если они такие умные, то почему они не ведут гармоничный человеческий образ жизни. Асколы, слом, лохуд, ватайва, лохуда. Получается, что у них постижение, вот эта образованщина, она у них отдельно, а вожделение у них отдельно. Ашербэмзэ, сгабру, самиды, згиг, гэпэх, бэсэхал, гэпэх, асэхал, лигамрэй. То есть, отсюда мы видим, что не такой уж у них разум-то развитый. То есть, формально он развит. Если бы он был бы развит по-настоящему, то тогда не происходило бы в них этого пересиливания эмоциональной сферы. Поскольку пересиливание эмоциональной сферы, когда эмоции захлестывают разум, то это свидетельствует о том, что разум человека несовершенен. «Вейзгабрус асэхл цорих лима литхэз изгабрус амидис». То есть, сила разума, она должна бы пересиливать мидейс, она должна бы превосходить мидейс, управлять мидейс, да, векейду алихол маскли, как известно, для каждого разумеющего. Веймейни йохламид негет мидейсо, а ехахмос и хулю, если человек не способен стоять против своих эмоций, против своих вожделений, то где его хохма? Дарей зе колоодам, ракли варара миды шилой и кевгейм. В этом на самом деле заключается вся идея человека. Таким образом исправить свои, дословно перебрать свои качества эмоциональные, чтобы не быть как животное. У микол шикер ми шигу рейк гам микол довар шейны хойшев шигу хохом верак исек милый тайвейс. А тем более человек, который настолько пуст, что он, собственно, и не претендует на какие-то достижения в интеллектуальной сфере, не занимается этими вопросами, Ну, естественно, и не думает, что он хохм, потому что ему до этого и дела нет. Он занимается только достижением своих тайвис. То есть, ну, вот ведет именно образ жизни, направленный исключительно на то, чтобы идеалом полагает материальную обеспеченность. У миспайер базе шигу йохал и малый ставис на вши шигу бей мамамашну высеют. Вот так вот человек, который хвастается тем, что он, ну вот, вот он, как он ловко обустроил свою жизнь, и все у него хорошо, в смысле, что он может удовлетворить любые свои физиологические потребности, то он действительно превращается в животное в буквальном смысле. «Вегам зеу марлик алталмиди хахоми верей леким». И также этот, то есть тот человек, у которого вот даже того, что у этих маскилем нету за душой, то есть даже никак, у него вообще интеллектуальных потребностей, там, духовных потребностей нет, есть только материальные, также он потешается и издевается над мудрецами и богобоязными людьми. «Дезе кошами дезбель», что это очень трудно вынести. «Ваакол лифиами ваеш хулу». И известно такой момент, оговаривается еврейским законом. В еврейском законе целый огромный раздел посвящен, посвящен ущербам, компенсации ущербов и так далее. Есть ущербы, которые связаны на уровне имущества, там один человек у другого что-то украл, там не вернул, обманул, там кинул на деньги. А есть ущербы физического, физические, когда один другой мужчина, человек вредит его здоровью, там ударил, там, не знаю, как создал ситуацию, когда тот получил какие-то повреждения. И вот в компенсациях за эти ущербы есть несколько статей, по которым человек несет ответственность и может нести ответственность за какие-то из них выборочно, не неся ответственность за другие. Ну, скажем, если один человек другого там, не думая, без намерения, как-то там ударил, чем-то поворачивался, там ударил, что-то ему там сломал, повредил, ушиб, то он не несет ответственности за нанесение оскорбления, скажем, тем самым. А человек, который другому человеку, там, плюнул в лицо, скажем, то он ему не нанес никаких повреждений, которые надо было бы лечить, или за которые надо было бы там платить, надо было бы оплачивать лечение, оплачивать там простое, как называется, когда человек не работает, время, когда он не может зарабатывать, то есть он ему никаких повреждений не нанес, зато нанес оскорбление. Так вот, в отношении этой статьи за оскорбление, за стыд, который, за позор, который понес человек, вот, получивший какой-то, которому был нанесен ущерб. В отношении этого мудрецы говорят, что здесь рассчитать стоимость этого ущерба, то есть, ну вот, если человеку, один человек другому, там, не знаю, сломал палец, там, то само лечение его можно оценить. Если человек вынужден был сидеть дома там, по больничному, потому что из-за этого пальца, скажем, не мог выполнять свои обязанности, тоже можно рассчитать, какова должна быть компенсация. А вот если человеку плюнули в лицо, там, или как-то ему иначе оскорбили, то как тут рассчитаешь? Тут такая, в общем, уж очень субъективная, мера этого позора. Ну, вот и мудрецы говорят, что в такой ситуации, когда человеку нанесено оскорбление, то компенсация рассчитывается согласно тому, кто оскорблен и кто оскорбляет. Если оскорбление нанесено, там, скажем, какому-то одно и то же действие, которое будет обращено, которым был оскорблен какой-то министр, скажем, и бомж на улице, да, они будут расцениваться по-разному. То есть человек, который, там, не знаю, ну, привык к тому, что его все время там пинают и так далее, ему, в общем, ну, обидно, если ему там дали пендаля, но с, ну, как, не так, чтобы уж из-за этого вешаться, а человек, привыкший к почестям, привыкший, занимающий высокое положение в обществе, если ему пендаля дадут, то это будет как, ну, такая... что-то будет очень существенно значимое для него, и за оскорбление его, наверное, надо компенсацию большую. Но то же самое в обратную сторону. Если значит, оскорбление было нанесено человеком крайне значимым, то, наверное, это менее обидно, чем если какой-то совершенно вот, бомж какой-то, непонятный человек, он его нанес. Так вот, в данном случае, когда речь идет о том, что когда издевательство исходит от человека, который, ну, сам-то, в общем, ведет образ жизни, как подобный животному, то это с лифья омываешь, это крайне, крайне неприятно. «Васиба задовар гу рак мипней ахуцпа ве агасус». И причиной этому является только наглость и грубость «ашанисрабы каис меид меид бавнасейну арабин», которые по нашим великим грехам, они умножились нынче, 49-й год, напомню еще раз, в великой-великой мере. «В эйншу модем макерас мекейми клол», и ни один человек своего настоящего места не знает. В Кейрусе унди хуцпе настолько проявились вот это вот и в Кейрус, то есть отсутствие ощущения того, что есть хозяин, и наглость, что ни один человек не знает своего места, не знает своего, ну, вот чего он стоит. «Вихол апей шовин», и все в данном случае одинаковы, если я правильно понимаю, «мепней годля амеароцейс веагасус гробкет нисмайет эйреха хохма». И по причине общей безграмотности и грубости, ну вот эта вот как бы ценность хохмы, ценность мудрости, она упала. Wissenschaft ist geworden niedrig, то есть, неправильно перевел, просто не ценность хохмы, а вообще уровень знаний упал. Векамаймер Рабейсей, ну и как сказали наши учителя, кстати говоря, в завершении трактата Сота, Бейкви Мишихо Хуцпа Язгей. В завершении, непосредственно перед приходом Машиаха, наглость усиливается. «Венари минадас пнейскеним ялбину хулю», и юноши, в смысле дети неразумные, в смысле, у которых с дасом не в порядке, они старцев, в сути говорится, у юноши старцев будут оскорблять, то есть те, кто не будут обладать знанием, а не тех старцев, зокин мишикона хохма, слово зокин намекает на, как бы является такой аббревиатурой, словосочетание мишикона хохма, зе шикона хохма, пардон, то это тот, кто приобрел мудрость, они будут оскорблять. «Вимкейн безмана азэ минахойхим вакойцам найсы кошеб мейт акием детуэра в митсвейс». Если так, то в настоящее время, вот от, то есть, ну, вот этот вывод, который здесь Рэбе делает, из-за этих колючек и шипов, о которые ранятся люди соблюдающие, становится очень трудно выполнять Тору и заповеди. Кисур насина затейра умица с векиюмом гу алидей киатам миат, а битва шелемалами там водас. То, что евреи получили Тору и заповеди, и выполнение Торы и заповедей, они даются нам Богом в связи с тем, что атым амиат, миат миколамим, что вы им малочисленны с точки зрения простого смысла по отношению к другим народам, а в интерпретации Ребе здесь, в связи с тем, что евреи обладают битулем, который выше, чем там в Эдас, выше логики. У Вифрат Безман Агуз, в частности, во времена изгнания, Митайр Демизман, Дезман Мискаши Киматуру Мисвейс. Дальше Ребе подробно описывает ситуацию вот на тот момент, говоря, что время от времени становится совсем тяжко выполнять Тору и заповеди. У Вифрата Лидия Шамалигим Пхусим Верейким. А в частности, в свете того, что соблюдающему человеку приходится переносить оскорбления, исходящие от людей низкого достоинства и пустых людей. Насчет этого обобщения хотелось бы добавить выше, насчет вот, интеллектуалов и так далее. То есть, в общем плане мысль понятна. То есть, мысль понятная, она вызывает согласие. Действительно, ну, такая забавная штука, что вроде бы изучение вопросов, связанных с божественностью, изучение светских наук, светское знание, и то, и другое знание, и то, и другое интеллект, на первый взгляд, ну, это просто, там, не знаю, биты информации, которые нейтральны, и не, ну, если человек хочет их освоить, так он их осваивает, используя один и тот же механизм, один и тот же материальный мозг, в который одеваются силы его способности интеллектуальные его души. Одни и те же, на первый взгляд. Но факт, что действительно изучение вопросов, связанных с Торой, оно ведет человека, если человек правильно их изучает, приводит человека к битулю, к ощущению к ощущению своего места в мироздании, в котором он ничто, к ощущению в негативном плане собственного ничтожества, там, значит, что я червь и так далее, хотя почему нет, а к ощущению того, что мир создан бесконечным Богом, по отношению к которому весь мир — это абсолютное ничто, что не мешает миру быть многообразным, интересным и так далее. А изучение светского знания зачастую и, наверное, как-то вот так провокативно человека приводит к, ну, скорее направленным ощущениям человеком собственной значимости, величия и так далее. То есть не битулирует человека, а наоборот приводит его к Ешесу. Но при этом данного рода обобщение, что в принципе люди, которые насмехаются над время, они там не видят никого умнее себя, каждый из них не видит никого умнее себя, это, мне кажется, такой то ли натяжкой, то ли такой полемическим таким ходом, который мне трудно воспринять, то ли тирадой, которая адресована кому-то конкретно, тогда, в общем, понятно. Вот. Ну и я не знаю, насколько понятно прозвучал вот этот пассаж насчет того, что да где же их мудрость, если они ведут вот настолько животный образ жизни вне своего кабинета, скажем, университетского. Немного упрощая, речь, если я правильно понимаю, Ребе ведет о том, что вообще говоря, любое постижение, оно с точки зрения еврейской должно быть направлено на достижение общей цели человеческой. То есть душа человека спустилась в мир не для того, чтобы решить определенное количество головоломок, там, не знаю, прочитать определенное количество страниц, а для того, чтобы реализоваться в этом мире, в служении. И поэтому вот, точно так же, как спуститься в мир, то есть вот, человек рождается не просто для того, чтобы съесть определенное количество килограммов там пищи, и это, наверное, ну, любому ясно, что если жить для того, чтобы есть, это, ну, какая-то такая, какая-то пустая жизнь, какая-то никому не нужная жизнь. Примерно так же жить для того, чтобы... То есть, жить ради удовольствия решать головоломки, ну, кому-то нравится решать головоломки, может быть, даже больше, чем есть... Тоже сами головоломки ради головоломок, это непонятно что. Так вот, когда еврей изучает Тору, то он изучает ее ради того, чтобы реализоваться в своем человеческом, реализовать это в свое, даже не человеческое, а еврейское предназначение. То есть, ему Тора нужна для того, чтобы... Изучение Торы, оно подводит его к, ведет его к самосовершенствованию, к реализации своей задачи в этом мире. И, естественно, направлено на то, что чем больше он учится, тем, если он правильно учится, правда, с таким условием, потому что мало людей высокомерных, которые изучают Тору, правда, можно сказать, что, значит, они Тору изучают как-то не так. Ведет его к самосовершенствованию, ведет его из области животности, которая присуща любому человеку просто по его природе, от тяги к животным моментам, ведет к более человеческой жизни. А секулярная наука, она, в принципе, на это не направлена. То есть, это вот решение головоломок ради решения головоломок, не направлено на реализацию человеческого, какой-то задачи человека в мире. Собственно, для какая задача, самоопределенная задача человека в мире. И по этой причине занятие светскими науками вполне может сочетаться с каким-то совершенно там, с каким-то аморальным или животным образом жизни. Вот примерно о чем шла речь. Пункт Юдбейс. «Омнам амейвин йовин дебеихре ахлоймар дее и шахшев койхас бенешом и сесрой ламит гам негит амойним анал». Да, ну еще чего я хотел сказать, и вчера я об этом чуть-чуть упомянул, но вот все-таки хочется подчеркнуть, что забавно, что ситуация, ну вот в моем ощущении, коренным образом изменилось. То есть, ну вот я представляю себе примерно ситуацию на тот момент. Мои бабушка и дедушка с папиной стороны, они были, ну, наверное, бабушка, наверное, в большей мере, ну, так или иначе, они были из соблюдающих семей. Ну, и вот это вот взаимодействие между соблюдающими и несоблюдающими евреями, ну, как-то так, мне кажется, что я представляю себе, как оно происходило на том этапе. Даже, наверное, к концу 40-х годов это поулеглось немного, но основной конфликт был в 20-е и 30-е годы. Ну, тем не менее, ситуация была примерно та же. Ну и действительно издевались над там антирелигиозные демонстрации, там, не знаю, все различные гонения на евреев, которые подразумевали то, что это, в общем, правильные гонения, а вот нечего глупостью маяться. Напридумывали себе чего-то там из... На данный момент, я не знаю, я не вижу вот такого отношения на данный момент к соблюдающим евреям. То есть люди, которые не любят евреев, есть люди, которые не любят там религиозное соблюдение, но просто мне кажется, что в массовом сознании какое-то произошло изменение. И на данный момент, ну просто сказать, ну, все это какая-то такая ерунда вообще. Вот в космос летали, Бога там нет. Ну вот сейчас уже как-то это не перестало быть принято. То есть вот такие издевательства евреям переносить, на мой взгляд, не приходится соблюдающим. Омнам амивин йовин дебихрей клеймер. Ну вот при этом понимающий, разумеющий, он поймет, что, не, что необходимо сказать, да ей шахшев койхас банишом и сесрол, что есть сейчас силы у еврейских душ устоять перед всеми препятствиями, которые мы перечислили. Да, рейлифум гамла шихно, потому что, как сказали наши мудрецы, по верблюду поклажа больше, чем человек может вынести, на него не грузят. Вехайну мецада, койхас демесирос нефеш, еиш бенешом и сестрой лахшев, йойсов мембизмана байс хулю. И в чем здесь фокус? Ну вот мы описали вопиющее различие между храмовыми временами, когда все было вот так вот радужно, хорошо, с точки зрения вот духовной. То есть все, все было там, и гонения, и там и проблемы, и искушения, и там... Разные были проблемы у евреев тоже. Не было такого времени, когда проблем не было. Но, что вот, по крайней мере, с точки зрения соблюдения, вот все было ясно, в общем-то. Необходимость соблюдать была ясна. Распространено было изучение Торы, там, выполнение заповедей среди евреев. Выполнение заповедей, наверное, да, больше. А во времена изгнания столько препятствий, что вообще непонятно, на чем вообще держится еврейская община религиозная, то есть как она не исчезает, не очень ясно. Соблюдающим евреям приходится переносить столько проблем, что вроде бы все толкает, все направлено на то, чтобы это еврейское соблюдение, дай бог, исчезло. Но при этом мы должны понимать, что по верблюду поклажа и Всевышний вручает евреям силы устоять в этом испытании, значит, наделяет евреев во времена изгнания силами большими, чем во времена храма. То есть, вот этот вот мсирос нефеш, то, за что Всевышний избрал евреев, вот этот миат микула амим, то есть, то, что отсутствует в евреях в принципе, способность к иррациональному принятию, она раскрывается в большей степени в такие вот темные времена, нежели во времена светлые, во времена храмовые. В Юван зал пи мошель гашми лимату бенефеш вейврей го одам. И станет это понятно на основе материального примера, как мы часто обсуждаем многообразные вопросы, на основе примера человеческого существования, как человек является душой в материальном теле, вот он, как в нем все функционирует. Душа одевается в органы человеческого тела, с низкого материального человеческого тела, лимату. «Вейду ады ейсер, де ейсер бенакин лой лиахнеса заэйки в маем ротихе ми бэмэарэйш». Вот известно, то есть ощутимо каждым на практике, что если человек заходит в горячую воду, скажем, в горячую микву или в ванну, то пятку туда опустить легче, чем голову. «Ваэйлам ваэмри матам лазэ мипней шайка фейни маргиш кол кахкав к мой арэйш». Ну и, в общем, объяснение напрашивается. Люди дают объяснение, что пятки легче переносить боль, там ожог, горячую воду терпеть, чем лицу, чем голове. «Вецрихим лиговин зе гуфами пнеймай кефейны маргишко мка в кулках». Ну, в общем, объяснение хорошее, только единственное, что надо понять, почему, собственно, пятки легче терпеть боль, чем голове. «Им ноймар мипней шейн бой хаю с кулках мянеф шейны хэн». Если мы скажем, там душа раскрывается меньше, там меньше жизненности души, чем в голове. Это не так. Шарейхаю за нефешем и хай за гув, арейгу миспашит бихол, а гув бишов. Потому что жизненность распространяется во все органы человека в равной мере. Во всем теле человека распространяется в равной мере. Если человек умер, так он умер весь. Если он живой, то он весь живой. Бэйгев к мобимобимоях, то есть вот эта вот живость, она присутствует, сама жизнь, она присутствует в пятке в той же мере, что и в мозгу головном, шабарейш. Дык мой шабарейш, айны нимца хелкий босер былой хаюс, подобно тому, как в мозгу не должно быть, во всяком случае, отмерзших участков. К мой хэнбэ аэйке фэн хэлэк босэр бэлэй хаюс хулю. Также и в пятке. Ну, то, что сейчас мы сказали, что если человек живой, так он весь живой. Вэкэйду омиву мивуэр бэмоки махэр бэ арихус, как объясняется в другом месте подробно. И не исключаю, что даже... Нет, это в другом... В других местах, я думаю, что он сам их вов имеет в виду. Дэмаша агув хай мэ анэфэжу мипнэйша анэфэш хай бэцэм. Что то, что тело живет, оживляется душой, это связано с тем, что душа по своему существу жива. Тело по своему существу не обязательно живо. Тело способно к умиранию. А душа жива по своей сути. И мафлилаасейс, творящий чудеса, он благословенный, он выносит решение в отношении... Да, ну и душа совершенно не обязательно должна объединяться с телом, должна быть способной объединиться с телом. Так вот, Всевышний, он выносит решение, аланефеши и слабеш бегуф, чтобы душа оделась в тело, а за рейгу хай мимейло мянефеши. Тогда тело запитывается от души, оживляется душой само собой разумеющимся образом. Умизему ванэй шейни шайх лихалик бихаюш михая изагу в бенэйке флорейш. И отсюда понятно, почему невозможно разделять в плане живости между пяткой и головой. Если так, то вопрос наш возвращается на обратное место. Вот так, если так, то мы разрешить вопрос тем, что жизненность присутствует в пятке меньше, чем в голове, не можем. Тогда возникает, обратно встает вопрос, почему же пятку засунуть в горячую воду легче, чем голову?